Друзья, добрый вечер. Прямой эфир. Радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Оборона Мирнограда продолжается. Никакого окружения украинской группировки в городе нет. Об этом заявил сегодня командир 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск генерал Евгений Лосичук в эфире телеканала ICTV. По его словам, сейчас украинские защитники работают, цитата, над расширением логистических коридоров. Ранее, напомню, ряд СМИ, в том числе немецкий Бильд и украинская Громадське, сообщали об оперативном окружении украинского гарнизона в Мирнограде. Бойцы ВСУ сказали журналистам, что уже не могут покинуть город, не натолкнувшись на засаду, дроны или мины. Логистика в город, как сообщал спикер 7-го армейского корпуса вчера в эфире радио «Донбасс Реалии», осуществляется тяжелыми бомберами и наземными роботизованными комплексами. Проект «Дипстейт» сегодня не сообщил о каких-либо изменениях в оперативной обстановке вокруг Мирнограда. Город по-прежнему, судя по карте, находится в кольце. Единственная трасса в город из Родинского находится в так называемой серой зоне. Сегодня утром Генштаб сообщил о 52 штурмах на Покровском направлении. Сегодня будем говорить о том, как морпехи держат оборону в Мирнограде. Какой политический и военный смысл продолжать удерживать украинскую группировку в де-факто осажденном городе? И что происходит в Северске, где растет серая зона? С нами будут начальник отделения коммуникации 38-й отдельной бригады морской пехоты Мирослав Криворучко. Бригада находится в Мирнограде. Зав. Отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак и моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии» Наталья Неделько. Друзья, подписывайтесь на нас в YouTube. Если еще не подписались, ставьте также колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Если вам нравится, что мы делаем, не забудьте поставить лайк этому стриму, где бы вы его ни смотрели. Будем очень признательны. Сначала смотрим фронт, потом его обсуждаем.
Северск. Силы обороны отбили атаки у Дроновки, Серебрянки, Федоровки и Северска. Дипстейт сообщает о продвижении агрессора у Выемки и Северска. Часов Яр. Агрессор атаковал один раз в районе самого Часов Яра. Константиновка. Атаки в сторону города. На юг от него Чербиновка, Плечиевка, Александра Шультина, Бересток. С запада на Николайполье, Торская, Софиевку. Покровск. Штурмы в городе и его флангах. На Добропольском выступе. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Границы Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Александровское направление. Противник атаковал в районах Дачного, Зеленого Гая, Ялты, Александрограда, Сосновки, Степового, Вербового, Привольного, Вишневого, Павловки, Красногорского и Рыбного. Гуляйпольское направление. Штурмы российских войск в районах Затишья, Гуляйполя и в сторону Прилуг. Лиман. Армия РФ пыталась продвинуться возле Грековки, Дробышева, Заречного, Александровки и Ямполя. Дипстейт пишет о продвижении противника у Ямполя. Купинск. Здесь было только две атаки. ВСУ отбили штурмы вблизи Песчаного.
Так, с нами 38-я отдельная бригада морской пехоты, защитники Мирнограда. Мирослав Криворучко, начальник отдела коммуникации бригады. Мирослав, рада вас видеть. Здравствуйте.
Доброго дня.
Сейчас Мирнограду приковано внимание всей Украины без привлечения. Сколько критическая сейчас обстановка в городе?
Обстановка на полі бою в районі Мирнограду продовжує бути складною на даний час. Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на створенні оточення та в подальшому захопленні Мирнограду, а також поступовому знищенні підрозділів, що перебувають в місті. Не дивлячись на залучення масштабних ресурсів для створення оточення, противник також не полишив спроб просочування груп особового складу в місто зі сторони переднього краю його оборони та флангів. Оборонці міста вимушені зупиняти ворога з усіх напрямків та одночасно діяти на унеможливлення противника завершити оточення міста. Не дивлячись на скоординовані зусилля підрозділів бригади разом з суміжними підрозділами щодо ведення оборонних дій та своєчасне реагування на зміни в обстановці, противник продовжує переважати в силах і засобах на напрямку, а також користується можливістю здебільшого безперешкодно забезпечувати поповнення втрат та засобів для ведення бойових дій з глибокого тилу до лінії зіткнення сторін. Водночас забезпечувати морських піхотинців, що перебувають в Мирнограді, враховуючи вогневий контроль противника над логістичними маршрутами, а також його інфільтрацію до тилових районів міста, можна вважати завданням, яке потребує надзвичайних зусиль в плануванні та виконанні. І з кожним днем виконувати його все складніше. Проте на даний час логістика поки що можлива. Противник продовжує ускладнювати логістику та евакуацію, створює умови для виснаження підрозділів, що ведуть бойові дії в Мирнограді, намагається просуватись в місті. Підрозділи бригади координують зусилля розвідки, артилерії, дронів та підрозділів піхоти щоденно проводять пошуково-ударні дії в районах інфільтрації противника в місті та на околицях. Ну і продовжують нищити та брати окупантів в полон, отримуючи визначені райони, сповільнюючи наступ противника на напрямку та завдаючи йому відчутних втрат.
Мирослав, а со всех город, со всех сторон лезут в город? Мы видим, да, вот эта серая зона, она окружает сейчас Мирноград, или только с востока, с юга, как бы вы описали, вот про эти малые пехотные группы, которые пытаются прорваться в Мирноград?
Звсюди, звідки намагаються знайти будь-які можливості для свого занурення, вони їх використовують. Тобто ворог не, ніяким чином не щадить своїх людей. Звісно, що сили оборони по максимуму, наскільки це можливо, знищують усі виявлені ворожі підрозділи. Проте, знов-таки, вони сунуться навалою просто по два, по три чоловіки за самих різних сторін. І, як ви вже казали, дуже важко в цьому районі знаходитись і не натрапити на якісь, ну, умовно кажучи, ворожі диверсійно-розвідувальні групи.
Як відражаються ці атаки, от постійні накати? Це дрони, це стрілецький бой непосередньо, да, от в СПшках сидять бойці і відбивають це все?
Це завжди по-різному, в залежності від того, в якій обстановці перебуває та чи інша група. Але, звісно, так, це постійне застосування дронів, це постійне бойові зіткнення і на околицях міста, в стрілецькому бою і не тільки. Тому так, обстановка вкрай напружена і складна на даний час.
Я правильно розумію, що одна із задач, в частності 38-ї бригади морської піхоти, це і розчистити логістику, самим розчистити логістику, да, ізнутрі міста, от цю трасу, яка веде на Родинське, щоб, ну, безпрепятственно могли провести хоча б ротацію?
Так, саме так, не тільки нашої бригади, а й суміжних підрозділів, в тому числі. І це надзвичайно важлива задача на даний час. І, як я і казав, і виконувати її все складніше і складніше з кожним днем. Тобто потребує надзвичайних зусиль як зі сторони командування бригади, так і зі сторони виконавців, які безпосередньо знаходяться і всередині міста, так і тих, які намагаються звільнити їм шлях для логістичних маршрутів.
А як це відбувається? Можете немножко розказати? Це ціла спецоперація, да? Заїжджає НРК, або запускається кілька бомберів, да? І, ну, всі роди військ об этом знають, як це допомагає. Можете немножко розказати об этом?
Дуже, дуже багато задіяно для цього ресурсів. Я не можу вам ніяких деталей озвучувати через те, що не все з цього є безпечно з точки зору нашої сторони, для наших же підрозділів, скажімо так. Краще, якщо скажу от просто в двох словах, це задіюється планування всієї бригади, ну, якби командування, а також задіюються різні підрозділи, в тому числі, як ви вже перечислили, і підрозділи, які мають відношення до дронів, і не тільки. Тобто усілякими способами намагаємося розчистити собі шлях для логістичних маршрутів та забезпечення їх кожного дня.
Вчера очень широко разошлось сообщение издания «Громадського», утверждали в этом издании, что пообщались с бойцами как раз вашей бригады, ну и там сообщали, что 5 дней без ротации выйти невозможно, все в минах, в ягозе, засады российских войск на дорогах, ну и проще оставаться в Мирнограде, чем безопаснее даже, не проще, а безопаснее оставаться в Мирнограде, чем попытаться вырваться из него. Мирослав, в нынешних условиях войны мы видим на карте действительно какого-то окружения, ну, котла, да, традиционно, как мы видели, допустим, в Мариуполе его нет. Но можем мы утверждать, что сейчас Мирноград в осаде, это осажденный город?
На данный час я не думаю, что можно это так назвать. Проте дуже близько до цього. На даний час, ну, от крайня ротація відбувалася 2 дні тому. Проте не без бою, тому я ж кажу, ну, надзвичайно важко здійснювати логістичне забезпечення, в тому числі ротацію особового складу. Але знов-таки, ну, повністю оточеним місто назвати буде некоректно.
Ви везли ранених два дні назад чи просто бійців?
Я не буду уточнювати цю інформацію, так як на даний час не володію.
Мирослав, какое настроение среди бойцов? Они очень долго удерживают город под таким давлением. Я понимаю, это морские пехотинцы, да, они не такое видели, не к такому готовились. Да и бригада воевала на очень сложных направлениях. Ну а сейчас, как бы вы описали настроение в рядах защитников Мирнограда?
Ну, скажімо так, надзвичайно важко утримувати даний рубіж, враховуючи виснаженість людей як такових в принципі. Це не тільки стосується і морських піхотинців, це стосується взагалі сил оборони. Але, знов-таки, я маю відмітити, що люди прикладають для цього титанічні зусилля, і роблять буквально неможливе, буквально неможливе. Вони кожного дня ризикують власним життям заради того, щоб забезпечити для всіх нас світле майбутнє, розумієте? Люди справжні титани, по-іншому їх не назвати, тому що враховуючи обстановку, в якій вони знаходяться, вони продовжують виконувати бойові завдання, не дивлячись ні на що, не дивлячись на те, наскільки це складно, наскільки це небезпечно, вони, тим не менше, продовжують виконувати дуже хоробро свою роботу. Тому я не можу охарактеризувати їх настрій як панічний чи поникший. Звісно, що всім хочеться повернутися додому, всім хочеться до своїх сімей, проте всі виконують свою роботу на надзвичайно високому рівні.
Мирослав, а есть какие-то решения, ресурсы, которые необходимы для того, чтобы продолжать, ну, допустим, так, в таком направлении будет развиваться событие, удерживать Мирноград? Что необходимо сейчас прежде всего?
Люди. Дайте больше людей. Доєднуйтесь до лав Збройних сил. Ви обирайте будь-які підрозділи, які вам до вподоби. Навчайтесь, тренуйтесь. І захищайте країну, бо ніхто, крім нас, цього не зробить.
Последний вопрос. Рассматривается ли сценарий, прорабатывается ли сценарий возможного отхода из города или из части Мирнограда сейчас?
Я вам не можу сказати такого, тому що я не приймаю участі у плануванні будь-яких операцій. Можу лише сказати, що жодна бригада, жодний батальйон, жодний підрозділ не зацікавлений в тому, щоб їх люди опинились в оточенні і не мали ніякої можливості вижити. Це все, що я можу сказати на дане питання.
Мирослав, спасибо вам большое. Начальник отдела коммуникации 38-й отдельной бригады морской пехоты, защитники Мирнограда, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Я благодарю вас за то, что вы включились и уделили нам время и разъяснили, что сейчас происходит в городе, как морпехи удерживают Мирноград. Присоединяется к нам Алексей Ижак, зав. Отделом Национального института стратегических исследований. Алексей, рад вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте. Приветствую зрителей.
Алексей, только что вот общались мы с спикером бригады морпехов, которые удерживают Мирноград. Эпопея эта продолжается, если верить изданию «Громадьки», которая пообщалась с морпехами. Вчера вот они 5 дней были без ротации. Сейчас сообщил спикер бригады, что ротация была проведена 2 дня назад, но не уточнил, вывезли ли раненых или просто бойцов, которые держали город. Есть подозрение, что раненых, потому что просто бойцы, как они рассказывали Громадьке, уже не решаются на ротацию, а считают за более безопасное непосредственно находиться сейчас в Мирнограде. И есть подозрение, что вот эта вот ситуация, она будет продолжаться, но это де-факто осада города, если так можно сказать. Алексей, какой военный политический смысл, видите, в удержании Мирнограда? Ну, видим, сейчас разворачивается вот такая вот, ну, потенциальная трагедия.
Ну, политический смысл в том, что Путин ходит в камуфляже и заявляет о захвате агломерации, ну, примерно так же, как он подавлял Янукович. То есть это важно политически, важно для переговоров, но это политически понятно, что это не главное, это чуть-чуть вокруг этого есть. И если смотреть на ситуацию вот в перспективе, вообще о чем была эта война, ну вот летом, когда была большая такая битва за агломерацию Покровско-Мирноградскую, тогда это был, ну, то, что называется, центр тяжести войны. Там были основные силы, и россияне считали, что если они там побеждают, они, это разгром вообще украинских сил обороны, и далее они уже делают, что хотят. Сейчас ситуация уже другая. Сейчас речь идет, не идет о том, что это разгром наибольшей группировки сил обороны Украины. Вообще это уже об этом, ну, потому что по-другому уже конфигурация войск на фронте распределена, по-другому есть уже готовые какие-то другие позиции. Теперь речь идет, я думаю, о том, в каком состоянии силы обороны Украины и наступают вот российские войска, которые там сосредоточены, в каком состоянии они проведут эту зиму. Ну, россияне хотят провести это в подвалах Покровска, условно говоря. Ну, не только они просачиваются и другие города. А для Украины это, ну, для наших сил обороны, это, насколько я могу понять, это вопрос туда, куда отходить оттуда. И мне кажется, логика вот этих решений, отводить, не отводить, она связана с тем, ну, куда отводить.
Отводить некуда, тем, да, мы можем сделать такой косвенный вывод, что отводить некуда пока что.
Ну, возможно, нет, но я думаю, отведение уже идет. Какое-то отведение оттуда идет, просто я не исключаю, что не все еще готово. Если бы уже все было готово, наверное, просто бы отвели, потому что действительно это опасная ситуация. Я думаю, ну вот отведение, оно было заметно, что заходили, ну, в принципе, я думаю, вообще заходы таких подразделений, как морская пехота, это заход для того, чтобы обеспечить, ну, вывод все-таки, а не для того, чтобы там держать оборону. Но то, что сейчас такая оперативная обстановка, что фактически там, ну, такое огневое окружение, ну, и мне трудно тут сказать, потому что это не типичный фронт, это бои в городе и очень такие рассеянные. И, возможно, это не планировалось. Возможно, затянули какие-то решения. Возможно, затянули из-за ну, политических каких-то соображений. Но, в принципе, насколько я понимаю, сейчас вывод войск из этой агломерации, ну, не является, не несет такого значения, как это было летом, потому что конфигурация фронта другая, и это уже не разгром в войне, это просто отход на 10 километров на другие позиции. Другое дело, что я не знаю, есть ли эти позиции на зиму не в самом городе, но не в самой агломерации.
А значение отвода упало, потому что Россия не сможет разгромить гарнизон, да, там уничтожить или взять в плен большее количество украинских войск, что является, в принципе, целью войны, да, разгром противника, разгром его вооруженных сил.
Ну да, летом вот россияне так считали, я не знаю, насколько это соответствовало представлениям, но действительно там собралось вокруг этого, ну, вокруг этой агломерации нечто подобное, ну, как во Второй мировой войне, Сталинградская битва, то есть вот битва на перелом. Но тогда россияне не смогли достичь результатов. А сейчас, ну, насколько я понимаю, все-таки конфигурация фронта изменилась. И сейчас это уже не Сталинградская битва. Это ну, как бы очередное продолжение войны на истощение. И сейчас это уже не разгром. Потому что, ну, главное, насколько я понимаю, подготовленные другие позиции. Возможно, они хуже, чем в Покровске и Мирнограде. Но это уже не разгром наших сил, потому что они там уже, ну, не являются концентрация в этом месте вот настолько важной, насколько она была летом.
Давайте вернемся вот к тезису о том, что российские солдаты хотели бы заночевать в подвалах больших городов. Действительно, видно стремление любой ценой завязать эти, я не знаю даже, можно ли это назвать городскими боями, просочиться в эти города, потому что мы видим по карте Deep State серая зона в Гуляйполе. Серая зона сегодня увеличилась в Северске. Вообще там кризис вокруг Северска, на Ямполе, продвижение у российской армии, ну и почти половина уже Северска, который очень долго держался, этот северский выступ, сейчас в так называемой серой зоне, понятно, Купянск и так далее. Какие это дает преимущества российским солдатам, что они зиму могут провести в подвалах? Ну и как вы думаете, может ли в течение зимы вот так выглядеть карта боевых действий, часть украинских городов в серой зоне, или они будут там закрепляться и пытаться закрепляться и идти дальше?
Трудно сказать. Можно констатировать, что действительно у россиян появилась эта новая тактика. Она уже, уже, наверное, месяц так точно, как она проявлена. Она, конечно же, зависит от этой большой проблемы, что концентрация украинских войск на фронте, она низка. Она недостаточна, чтобы делать эту серую зону непроницаемой, превращать ее в килл-зону, в мертвую зону. Потому что фронт — это сейчас же это 10 километров в обе стороны. Пропускные пункты, между которыми территория держится дронами, а когда плохая погода и низкая концентрация, то зона становится проницаемой. Как россияне этим воспользуются? Ну, они этим пользуются, конечно, политически, чтобы показывать карты. Ну и второе, то, что фронт становится действительно проницаемый, и это меняет характер войны. Как россияне этим воспользуются, зависит от того, насколько у них готова логистика вот таких продвижений. Потому что это тоже удивительно, я этого не понимаю, как они это делают. Вот они обеспечивают такое просачивание. В некоторых случаях, насколько я понимаю, они вообще переодеваются в гражданское, чтобы каким-то образом зимовать в этих городах. Но как они обеспечивают логистику и командование, вот это вопрос. Я думаю, это ключевой, в общем-то, вопрос, как они это используют, насколько у них построена система боевого управления и логистики. Вот именно для таких действий, когда уже не мясные штурмы, а мясные просачивания. То есть раньше это был мясной штурм, когда пробили, подошли ближе, накопились, пробивают дальше. А сейчас они просто просочились там с потерями, и там люди что-то делают. Что они будут делать дальше? Трудно, я не могу это рассказать, но это очень похоже на то, как появлялось в России все другие вот такие тактические приемы, когда вдруг или когда они начали использовать капы, или когда использовали С-300 как баллистические такие ударные средства. То есть всегда через несколько, через достаточно близкий период появлялось контрсредство. Но сейчас, я так понимаю, что основное контрсредство — это концентрация наших войск, она недостаточна. И тут, наверное, нужны какие-то решения. Это может только государство решить, почему так получается, что нет у нас достаточной концентрации, чтобы это удерживать. Либо же нужны другие какие-то... Этого я не знаю. Может, у нас готовится какое-то другое чудо-оружие, которое все это сломает, все это так. Но сейчас у России есть это преимущество. Они демонстрируют, что их просачивание эффективно.
На днях в Генштабе украинском сообщили, что сейчас концептуально разрабатывается возможность огневых точек. Дроны НРК будут сидеть с пулеметами, другими средствами поражения на СПшках, наблюдательных пунктах. Может быть, это станет таким концептуальным ответом. Алексей, давайте немножко о переговорах и о том, что происходит около войны. Сейчас я начну с заявления премьера Бельгии. Продолжается эпопея по поводу выделения выделение или не выделение Украине репарционного займа. Там разные цифры звучат, сколько выделят, да, ну, 210 миллиардов евро замороженных активов в Европе. Там, по-моему, 90, 120, 90, 120 рассматривают возможность выделения. И очень симптоматичное высказывание премьер-министра Бельгии. Это один из вот таких камней преткновения для этого выделения. Он заявил следующее. Во время войны суверенные активы замораживаются, а после окончания войны сторона, которая проиграла, должна отказаться от всех или части этих активов, чтобы компенсировать победителям потери. А кто на самом деле верит, что Россия проиграет в Украине? Это сказка, это полная иллюзия. Даже нежелательно, чтобы она проиграла, и в стране, которая владеет ядерным оружием, наступила нестабильность. И кто верит, что Путин спокойно согласится на конфискацию российских активов, сказал Де Вевер, премьер-министр Бельгии. Алексей, тут, мне кажется, есть такая вот проблема, да, тезис, убеждение в головах части европейских лидеров, части западных лидеров, что Россия может воевать вечно. Давайте вот этот вот тезис с вами обсудим. Действительно, Россия может воевать, ну, вечно, это грубо говоря, да, там такая автаркия уже сейчас, что, ну, действительно, в военном смысле Россия может перевоевать Запад.
Россия может вечно воевать, если она выигрывает. Если она проигрывает или хотя бы не может продвигаться, то есть если фронт стоит мертво, она, я думаю, не провоюет и нескольких месяцев. И в этом это та причина, из-за которой такая истерика вокруг этого репарационного займа. Потому что Россия, в конце концов, вот она думала летом разгромить вооруженные силы, далее диктовать условия. Теперь оказалось, что даже занятие превращения в серую зону агломерации, за которую они воевали, не ведет к разгрому Украины. И далее есть перспектива воевать для России еще 2 года, подбегая с этим темпом 0,5% территории в год или там 0,25% территории в год, еще несколько лет, если Украина получит этот займ. Это сейчас главный инструмент и для работы, для поддержания работы государственных институтов Украины, ну, для того, чтобы компенсировать, и для американского вооружения через европейцев, то, в общем, это основной инструмент. И Россия совершенно не готова к тому, что в марте, скажем, Украина снова получит какое-то финансирование, и на 2 года, так как расчеты показывают, Украина сможет поддерживать нынешний уровень сопротивляемости, хотя бы нынешний уровень сопротивляемости, а, возможно, и больше. И вот это Россия совершенно уже не может. То есть 2 года Россия точно, на это планы у них нету, 2 года воевать. У них есть план, ну, уже скоро, в течение месяцев, дальше у них планов нету, ну, вот создать такую ситуацию, когда Украина ну, вынуждена будет принять все условия. И именно поэтому россияне сейчас выставили вот эти деньги, которые заморожены в Европе, они их выставили, ну, пообещали американцам. Они сказали, что мы добровольно дадим Дональду Трампу, условно говоря, если он надавит нужным образом на Украину. Ну, это все. И понятно, что давятся на часть лидеров европейских. Там действительно, ну, есть это восприятие такое, что не нужно с этим сильно заморачиваться, потому что, ну, действительно, Россия может так сложиться, что эти деньги придется отдавать. Если сейчас их дать Украине, то вполне возможно, что в новой какой-то системе отношений через какое-то время Россия сумеет, ну, вернуть, потребовать эти деньги. Возможно, у нее будут какие-то рычаги для этого. Либо же просто будет угрожать ядерным оружием без Соединенных Штатов, которые не защищают Европу. Ну, то есть там есть это все, конечно. Но я думаю, все-таки шансы на этот кредит высоки, потому что, ну, вот Европейская комиссия и европейская элита, они все-таки понимают критичность этой ситуации, что надо изыскать эти средства. И то, что сейчас Европейская комиссия принимает решение о том, вот главное принять решение, что эти деньги ни при каких обстоятельствах европейцам не придется возвращать России. Это важно. То, что говорят отдельные европейские политики, то, что, ну, есть какие-то правила, что страна, проигравшая, должна что-то там вернуть, а выигравшая должна получить обратно. Но это все иллюзия. Я, наверняка есть финансовые соображения, соображения банкиров. Да, они опасаются этого, что Россия каким-то образом сможет эти деньги получить или потребовать. Но то, что мы видим сейчас, когда Путин откровенно, ну вот Россия предложила, по сути дела, эти деньги добровольно отдать Соединенным Штатам, если они ну, добьются какого-то нужного России результата. Это говорит о том, что действительно Европа близка к тому, чтобы легально и чисто решить этот вопрос. Я думаю, все-таки шансы больше 50, что этот вопрос будет решен, несмотря на камуфляж Путина, который действует на часть европейских политиков.
Алексей, я вернусь...
Камуфляж вот Путина... Ему...
К вашим словам, да, о том, что Россия не сможет воевать вечно, если линия фронта замрет, да, и через месяц-два не сможет она воевать. Поясните, пожалуйста, почему.
Не сможет. Ну, потому что ихняя динамика трава, это еще в свое время то, что Кеннеди открыл, для того, чтобы у них каким-то образом работали государственные институты, им надо постоянное осознание того, что они захватывают территорию, хоть километрик, хоть полкилометрика, но если этого нет, и если идет реверс, как было, вот вспомним, что было в 2022 году, когда началось большое такое отступление российское, какая там была истерика, они и дамбу взорвали, и угрожали ядерным оружием. То есть для них, и они действительно находились в такой панике, начали строить эти суперукрепления в украинской степи. То есть этой ситуации они бы долго не выдержали. И для них было высокое, великое счастье, что летнее наступление Украины 23-го года... Ну, не получилось. Они, для них это было все критически. Это говорит о том, что ну, на самом деле такой войны на поражение они вести не могут. И никогда такого не было, чтобы они выдерживали войну. И Вторую мировую войну они выдержали именно когда, вот после Сталинградской вот этого большого сражения, началась все-таки победа. И то эта война, вот та вот то, что в России называют Великой Отечественной, ну, часть Второй мировой войны, она длится уже столько, сколько вот эта большая российско-украинская война. Поэтому я вот уверен, что этот, на самом деле, для них очень критический срок, вот этот, который настанет в январе, когда широкомасштабная война России с Украиной, против Украины, она уже будет длиться дольше, чем то, что россияне называют Великой Отечественной войной. И это уже для них большой психологический слом. И Путин камуфляже, и повторное взятие Покровска, и вот этот весь спектакль, он говорит о том, что ну, они не могут без побед. Если нет побед, начинается брожение элит, начинается брожение населения, и им надо что-то делать, идти на уступки. Вот вы посмотрите, как повышаются цены, которые они предлагают за капитуляцию Украины. Если это было еще до избрания Трампа, они просто там обещали какую-то политическую поддержку, скажем, за блокирование американской помощи. Когда Дональд Трамп был избран, ему предложили 300 миллиардов, говорили россияне, 300 миллиардов, они каким-то образом как-то что-то там сделают, ну, разные формы там назывались. Сейчас уже называются суммы 2 триллиона, из которых 200 миллиардов прямо сейчас европейских, замороженных в Европе, они добровольно отдадут в условный фонд Дональда Трампа для того, чтобы достичь какого-то мира. То есть вот такая экспонента говорит о том, что ну, не могут они воевать вечно. Если бы у них было вечно, могли они воевать вечно, не надевал бы Путин камуфляж все чаще и чаще. Это все спектакль.
Спасибо большое, да. Ну, тут такое, да, это политический такой гигант-монстр Российской Федерации, которой нужны победы и без каких-то, пусть даже крошечных побед, которые раздует российская пропаганда. Действительно, все это может не иметь смысла, начаться внутриполитические брожения. Алексей, было очень интересно, спасибо вам большое. За отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ежак был в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну и посмотрим за линию соприкосновения в оккупации. На днях мы уже рассказывали о жителях разбитых российской армии Северодонецка, Лисичанска и Рубежного. Это такой треугольник в Луганской области. Эти жители готовятся очередную зиму провести в холоде. Но это не единственные проблемы, которые создали оккупанты в этих захваченных городах. Кроме тепла, там отсутствует связь, интернет. Сложно получить медицинскую помощь, а по улицам бегают своры агрессивных бездомных собак. Ко мне присоединяется моя коллега Наташа Неделько. Обсудим, как выживают люди в это время в этом треугольнике оккупированной Луганской области, о каких проблемах говорят. Наташа, привет.
Привет, Денис.
Ты на днях говорила, что в этих городах практически нет тепла, люди снова будут зимовать в холоде, да, это очередная зима без отопления. Но оккупанты все время рапортуют о каких-то восстановительных работах, которые якобы начались с приходом в Россию. Я имею в виду в этом треугольнике Луганской области. Врут, получается?
Ну, получается, что местные жители пишут приблизительно о том, что процентов на 10 эти города с теплом, да, то есть что-то там происходит, какие-то действия, мы видим разрытые улицы, мы видим открытые трубы теплосетей, которые пытались вроде бы как бы менять, но эти трубы, опять же, брошены, и фактически вот остались раскрытые ямы, в которых лежат эти трубы, и никаких работ там не происходит. В каких-то местах люди пишут о том, что тепло подведено в дом, но оно не поднимается на этажи. И оно остается, вот, например, в подвальном помещении, трубы теплые, но им выставляют счета как уже за отопление. Угу. Даже не во все социальные объекты, которые вот оккупанты пытаются первым делом фактически показательно, да, открыть и продемонстрировать. Даже там, в детских садах, например, в Рубежном, в Ясли-саду «Красная шапочка», дети сидят одетые, потому что там очень слабое вот это отопление. Вот. И вторая проблема – это то, что вот такое восстановление, которое они пытаются показать, происходит приблизительно так, что людям срезали батареи и перед зимой и все оставили как
и
есть.
Бросили,
и бросили зимовать, угу. Да. Например, разобрали крышу и сказали, ой, в этом сезоне уже больше нету денег на восстановление, поэтому вот будут деньги, мы продолжим работы. И на зиму люди остались с разобранной крышей. Но даже там, где вот это точечное восстановление происходит, а в основном это латают дома, да, то есть там не строятся новые здания, как, например, в Мариуполе, да, показательно, а там где-то поменяют окна, где-то поменяют двери в подъезды, где-то закроют тепловой контур. Он не во всех домах закрыт, и многие люди живут в домах, где, например, один подъезд полностью развален, а в соседнем живут люди. И отопить такой дом, даже если туда подать тепло, невозможно. Ну и люди греются как могут. Они включают обогреватели электрические, они пользуются газом, где могут, они пытаются поставить индивидуальное отопление, но им не разрешают ставить в многоквартирных домах, поэтому, в общем, такой большой напор и, скажем так, наезд местных жителей сейчас происходит на оккупационную администрацию из-за того, что эта проблема не решена. Ну и света тоже до конца в этих городах нету, то есть если он более-менее стабильно еще подается в дома, то, например, на улицах нет вообще освещения, не работают света, и в темное время суток находиться на улице просто небезопасно из-за того, что там разрыты вот эти все канализационные трубы, и, собственно, передвигаться невозможно.
Живешь на стройке, да. Наверное, были какие-то такие соображения в пропагандистском смысле показать, что вот мы восстановили эти разрушенные города, но какие-то другие приоритеты появились, видно, у оккупантов. Чем еще примечателен в плохом смысле вот этот вот треугольник Лисичанск-Рубежный-Северодонецк? Это уникальное место в Европе, там связи нет, да, мобильной. Еще 22-го года. Люди как вообще живут без нее?
Ну, смотри, связь там отсутствует из-за того, что это военный хаб. И оккупанты раньше говорили, что вот мы немножечко отодвинем линию фронта, да, там вот прекратятся бои в Серебрянском лесу, и связь будет. Но на самом деле этой связи нету до сих пор. И люди, опять же, это, наверное, наибольшая проблема этих городов, потому что она тянет за собой и другие проблемы. Люди как-то приспосабливаются, то есть связь есть у военных, связь есть у администрации оккупационной. Вот. Некоторые люди умудряются ставить, например, себе спутниковый интернет для того, чтобы иметь связь, но это не для простых людей история. Да? А простые люди, для простым людям оккупанты предложили поставить таксофоны. Они поставили несколько таксофонов на город. Я пыталась посчитать, приблизительно люди называют 3-4 таксофона на город.
Это где?
Это 3 в Рубежном, например, или 4. В каждом городе по несколько таксофонов. До этих таксофонов нужно идти там по несколько километров, они не всегда работают. И это только внутренняя связь, вот это в городах получается. Ну и, соответственно, люди очень жалуются на то, что в городе достаточно много пенсионеров осталось, и эти люди просто не могут вызвать скорую помощь, ну, из-за того, что они не могут дойти до этого таксофона, если им становится плохо. И, ты знаешь, я читала сообщения вот людей, которые описывают ситуацию, они вот такие кричущие, ужасные. Например, женщина пишет подробно, да, вот стало старушке плохо, она пошла, постучала другой старушке, та старушка пошла ногами искать ее сына, этот сын пошел ногами то ли к таксофону, то ли в скорую помощь, нарушил комендантский час, который там существует ночью, его остановили военные, военные его проверяли, пока дошло дело до скорой помощи, женщина умерла. И вот таких ситуаций, когда человеку стало плохо, и он умер из-за того, что просто он не имеет возможности позвонить, уже накопилось очень много, и это сильно возмущает местных жителей.
Насколько там вообще доступны медицинские услуги, ну и возможность попасть к этому терапевту, если дозвониться, да, и договориться?
Ну, дозвониться практически невозможно до терапевта, да, то есть это надо идти пешком и в порядке живой очереди занимать очередь в поликлинике. И люди пишут, что они ходят в 4 часа утра для того, чтобы получить вот этот талончик долгожданный, потому что, например, в Северодонецке всего 2 терапевта работают. И 15 талончиков выдают на день, и вот если ты пришел в 4 утра, ты еще можешь получить этот талон, а если ты опоздал, то ждите следующего раза. Профильных специалистов там тоже очень сильно не хватает, то есть где-то они точечно есть в каком-то из этих городов, и люди смотрят так, что, например, здесь, в этом городе нельзя сдать анализы, но где-то их там можно сдать в соседнем городе. Или нам, например, стоматолога нет в Лисичанске, к нему надо поехать в Северодонецк. Флюорографии нету там, едем в другое место. Или приходится ехать за этими услугами в Луганск, например, да. Но я напомню, что именно вот эти города треугольника, они после 2014 года были очень хорошо медицински оснащены, потому что туда релоцировались вот медицинские учреждения из Луганска, да, и там сделали ремонты в больницах, и там был компьютерный томограф, который после оккупации города украли и вывезли в Луганск. Вот. Там захватили даже не разбитое оборудование, и оно куда-то исчезло из этих городов. Вот сейчас люди вынуждены... Иногда туда привозят врачей, ну, на день, например, на прием нескольких специалистов, и люди тогда штурмуют эту поликлинику.
Представляю себе, да, эти очереди по утрам, и драки, наверное, там происходят, чтобы попасть к терапевту. Ну и давай последний вопрос. Сообщение появляется в сети от жителей этих городов о стаях бродячих собак, которые бродят по городу. Что происходит?
Ты знаешь, для меня это было удивительно это прочитать, на самом деле, я не ожидала такого вопроса, он казался очень актуальным для вот городов этого треугольника, об этих собаках очень-очень много сообщений на самом деле, и, как оказалось, это проблема не только этих трех городов, это проблема всей оккупированной Луганщины, то есть сообщения о собаках есть и из других мест. Вот, и похоже, что, ну, в вот этих городах треугольника их особенно много. Похоже, что на эту проблему вообще никто не обращал внимания. Вот за эти несколько лет после оккупации эти собаки просто бесхозные, которых бросили, они размножились, сбили в стаи, и теперь они терроризируют местных жителей. И жители пишут о том, что дети боятся выходить на улицу, что людям приходится отбиваться от своры собак. Этих сообщений очень много, они требуют, что что-то сделать по этому поводу. Оккупационная власть, ну, скажем так, Луганщины, она вообще этот вопрос игнорирует. Местные, например, оккупанты в самом Северодонецке сказали, например, что они мониторят ситуацию с собаками в этом году для того, чтобы какие-то субвенции в следующем году или 27-м получить на решение этого вопроса. То есть его никак не решают, и я уже видела, что в соцсетях люди уже пытаются собрать подписи и фотографии для того, чтобы писать в Москву, в Думу, решите вопрос с собаками.
Да, ты такую, конечно, апокалиптичную картину нарисовала. Нет света, люди идут ночью в стройке незаконченной и рискуют натолкнуться на бродячих собак, ну и связи нет в придачу. Надеемся, что все не так плохо, как выглядит в социальных сетях, но, к сожалению, наверное, оно так и есть. Наташа, спасибо тебе большое. Наталья Неделько, моя коллега, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Друзья, ну, наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии», подписывайтесь там на нас, через эти социальные сети можете связаться с нашей командой. Предлагайте свои темы, рассказывайте свои истории. Еще формы связи видите на ваших экранах, наша почта и наша анонимная форма для жителей оккупированной территории. Ссылка в описании к этому видео. Пользуйтесь ею, она безопасна. Через нее вы можете получить ответ на ваш вопрос или вашу реплику. Нравится, что мы делаем? Не забудьте поставить лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, в Фейсбуке или в Ютьюбе. Также подписывайтесь на нас в Ютьюбе, если еще не подписались. Ну и посоветую вам, рекомендую подписаться на наш Телеграм-канал. Там эксклюзивные новости о Донбассе, о войне, об оккупации, о фронте. Ссылка в описании к этому видео. Спасибо, что были с нами сегодня всю эту неделю. Удачи. До понедельника.